Послание Павла к филиппийцам, 2 глава. Я верю, что если мы получили Иисуса Христа искренне в сердце, то мы уже имеем радость, мы имеем Его мир, но согласитесь, что добавить, иметь немножко больше радости никому не помешало. И мы сегодня продолжаем изучать именно секреты радости Павла. И вы уже узнали главный секрет. Павел сказал ясно, что вся его радость, весь мир в том, что он получил Иисуса Христа, он является источником удовлетворения, радости, наслаждения, торжества, ликования Павла. Сколько раз люди попытались искать больше счастья, наслаждения в чем-то другом, они разочаровались, потому что нет постоянного счастья, нет постоянного удовольствия в чем-то другом, как только в Иисусе Христе. И я думаю, что многие из нас тоже попытались находить где-то радость, и мы находили, но оно было настолько кратковременным, и больше того, нас всегда разочаровывало то, что оно не длится долго. И поэтому Павел объяснил, что источник его радости, счастья только в Иисусе Христе. Представьте себе, что вы хотите найти какую-то любимую волну. Вы знаете, что где-то есть музыка, которая просто успокаивает вас, которая возвращает мир обратно, которая приносит такое наслаждение душе, и вам, когда тяжело, вы всегда хотите находить эту музыку. Но для того, чтобы ее услышать, вам нужно настроить. И вы знаете, как настраивается радио. Настраиваешь так, что только на определенной длине волны ты можешь услышать эту музыку. Чуть-чуть лево, чуть-чуть право. Не музыка, а какой-то раздражающий шум. И так и нам, для того, чтобы услышать, познать Божью радость, нам нужно настроиться на волну Его любви. Нет другого выхода, нет другой возможности. Но вы знаете также, что благая весть состоит в эксклюзивности Христа. Христос захотел быть единственным партнером нашего завета. Так как и в браке вы признаете только одного партнера. Вы не захотите иметь мужа, который скажет: «Я буду твоим, но я буду принадлежать и Клаве, и Анжеле, и Маруське по вечерам». Нет, вы не хотите такого единства. Так и наш Иисус Христос потребовал эксклюзивности. И поэтому Он как банк. Представьте себе, что какой-то банк решил простить все ваши долги, заплатить все ваши долги. И не просто заплатил ваши прошлые долги, но дал вам кредитную карту, которая не имеет лимита. Вы знаете, что даже на этой кредитной карте вы делаете какие-то кредиты, вы делаете какие-то долги, но банк взялся покрывать в конце месяца все ваши долги. Но с одним условием. Пользуются только этой кредитной картой. И какая бы была бы глупость, чтобы ты пробовал и другие кредитные карты, только усиливая свои долги, когда есть кто-то один, который решил покрыть все ваше. Поскольку Бог сказал, что Он не может сосуществовать вместе с идолами, когда у нас в сердце беспорядок, Когда исчезает мир, нам всегда нужно проверить, где-то что-то не в порядке. Значит, мы не настроены на ту волну. И когда этот шум гудит, когда нас раздражает, значит, нам нужно вернуться обратно. Я знаю, что это звучит упрощенно. Друзья, в моей жизни это работало и работает 100%. Когда я чувствую себя раздраженным, усталым, где-то теряю мир, я стараюсь возвращаться к источнику. И себе говорю: Господь, я знаю, что только в Тебе мир, только в Тебе благодать, только в Тебе милость, только в Тебе я могу иметь то спокойствие. Ну дай мне своей сверхъестественной силой. Ты знаешь, что я не могу сам себя заставить, я не могу сам себя успокоить. И всегда происходит одно и то же. Бог успокаивает. И поэтому большинство моей жизни я провожу в счастье. Так же, как и Павел. Но не означает, что не отхожу. И когда отхожу, нужно знать, куда приходить обратно. И об этом Павел нам будет говорить в Филиппийцам 2 главе. А именно, он нам откроет, где мы теряем счастье, где мы теряем мир. И как нам залатать те дырки, откуда выходит вот наш мир. И вы знаете, что мы социальные существа. Это означает, что мы не можем жить в одиночестве. В одиночестве мы страдаем. Вот почему тюрьма даже с телевизором, с интернетом, с книгами все равно остается тюрьмой. Мы страдаем в одиночестве. Мы не хотим одиночества, а в единстве мы жить не можем. Человек уходит от этой стороны, но не научился идти к этой стороне. Он страдает в одиночестве, но он больше страдает, когда он не может правильные взаимоотношения строить и заходит в конфликты, и получается, что ему хуже, чем даже в одиночестве. Бог создал нас такими. Вот почему люди, которые не имеют общения, психология современная гласит, что почему много тучных людей? Потому что, не получая удовольствия от отсутствия общения, они хотят возместить в чем-то, а они не могут жить без удовольствия. И тогда либо предаются обжорству, либо пьянству, либо затыкают уши наушниками, и у них гудит в голове с утра до вечера, потому что они не имеют то спокойствие, которое можно иметь в Боге. Даже волки и те не могут жить в одиночестве. Что говорит про нас овец? Когда мы одинокие, мы потерянные. И единственный звук, который мы издаем, и ничего от нас доброго не ожидать. Но когда мы вместе, мы бодаемся, и мы ссоримся. И Павел говорит, и мы читаем первый стих. Если есть какое-то утешение во Христе, если есть какая-то отрада любви, если есть какое-то общение Духа, если есть какое-то милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Другими словами, это звучало бы так. Если земля круглая, если на ней находятся моря, если на ней находятся леса, озера, горы, и вы наслаждаетесь этим, то сохраните эту землю, сохраните эту природу. Это просто оборот греческой речи. Если, другими словами, потому что точно это есть. То есть он берет то, что очень ясно, очень ну, открыто, это то, что существует. И говорит, если, так если это правда, должно быть и это правдой. Другими словами, он дает 5 действий Бога, которые Бог постоянно делает с нами, чтобы мы чувствовали себя хорошо вместе. Мы уже определили, мы все знаем, что нам плохо в одиночестве, но мы также знаем, что вместе нам хорошо, но недолго. Если тогда мы решили так, мы будем вместе, но ограниченно. Кто верит, что нам будет хорошо вместе, если мы будем жить месяц, 2-3? Я не верю. Нам не будет хорошо вместе, нам будет полезно вместе. Почему? Потому что нам нужно будет ломать себя, привыкать друг к другу, где-то протереть характер. Там, где мы не хотели, никому не давали нас трогать, мы уже давно превратили наших мужей и жен в те, которые должны нас принять, какими они есть. Если мы не приняли, мы им сделали трудные вечера и дни, и уже сдались. И вот мы не захотели меняться, и только вместе мы меняемся. Представьте себе только на минуту, что нас закрыли на какой-то корабль. Я знаю, что в голове вы говорите, но мы не такие. Мы чувствуем себя хорошо вместе. Да, мы чувствуем себя хорошо вместе, потому что мы недолго. И мы чувствуем себя хорошо вместе с определенными людьми, которые нам выгодны, которые нас либо восхваляют, либо мы не так хорошо. Извините, наверное, что-то неправильно сказал. Мы не так хорошо чувствуем вместе, когда нас критикуют. Извините. Когда, значит, к нам плохо относятся. Получается, что представьте себе, что мы на одном корабле, где от него не убежишь никуда. И вот мы на 3 года вместе. Представьте себе, что там мы будем ломать себя. Мы будем ломать себя долго, и мы поймем, что нам нужно жить вместе. Как-то нужно себя ломать, с корабля не убежишь. Я знаю, что будут те, которые им лучше утопиться, чем ломать себя и уступать. И вы понимаете, что, во-первых, без Христа единства не бывает. Спасибо. Без Христа единства не бывает. Коммунизм уже пробовал. И что вышло от ихнего единства? Только единые дети в коммуналках. Вышло еще, может быть, страшные пьяные драки и ссоры от того единства. И мы понимаем, что единство может быть во Христе. Но почему даже во Христе много раз люди не держат себя в единстве? Почему во Христе, если мы говорили, что Он источник радости, что Он источник мира, почему многие верующие не имеют этот мир? И мы уже определили, первое, потому что не настраиваются на Божью волну. И второе, сегодня мы определим, что Господь сделал все возможное, чтобы это единство, чтобы это наслаждение жизни вместе, оно существовало. Но нужно что-то делать от нас. Потому что любовь всегда ищет объединение. Отсутствие любви ищет всегда разъединение. Дух Святой, когда влился в наши сердца, Он влился любовью. Что сделали первые верующие сразу, как получили Духа Святого? Они отказались от своих имений и захотели жить вместе. Я знаю, что у кого большие долги, они бы сегодня бы отказались бы от своих имений и захотели жить вместе. А у тех, которые большие эти имения, они бы сделали этот шаг труднее. Но это была действительность. Верующие жили когда-то вместе. Почему? Потому что где-то они научились тому, что Павел скажет нам сегодня. И он сказал в первом стихе, что поскольку Христос утешает, если есть какое-то утешение во Христе, это первое действие Бога. Второе – отрада любви. Третье – общение Духа. Все это действия Бога. Четвертое – милосердие и сострадательность. Это все действия Бога для того, чтобы мы смогли с вами жить вместе, чувствовать себя хорошо вместе. Бог сделал для себя, для нас все, что нам нужно для единства. То нам тоже нужно как-то ответить на Божие действие. И что от нас требуется? Третий стих. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Ну как можно почитать кого-то выше себя, когда он явно ниже тебя? Ну смотришь на неуча какого-то, ты можешь считать его более высшим интеллектом, чем ты. Смотришь на человека, который еле открывает рот, не может петь. Можешь ты считать его лучше певцом, чем ты? Нет. Не об этом говорится здесь. Абсолютно не об этом здесь говорится. А следующий стих объясняет, о чем здесь говорится. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе». И именно, четвертый стих, «не о себе только заботься, но каждый и о других». Другими словами, представьте себе, что вы ушли с церкви, голодные, утром не ели, пошли в ресторан, а там вам говорит, подождите полчаса, потом говорит, ой, подождите час, а потом говорит, еще 20 минут, и уже 2 часа вы ждете в очередь, и когда наконец-то пришла ваша очередь, появляется какой-то человек не очень хорошо одетый, не очень хорошо пахнущий, голодный, и просит, чтобы он вошел вместо вас, чтобы он занял ваше место. И вы понимаете, что он голодный, вы уступаете место. И когда вы уступили место, вы посмотрели на его интересы больше, чем на свои. Означает ли это, что вы унизили себя? Потому что этот стих, если ты неправильно его понимаешь, ты можешь понимать так, что ты должен унизить себя, чтобы возвышать другого. Усмирение и унижение – это два разных понятия. Можно усмирить себя, не унижая. Иисус усмирил себя, а разве он потерял свое достоинство при этом? Нет. То есть, когда ты уступаешь, ты не унижаешь себя. Ты всего лишь ставишь интересы другого выше, чем свои. И, кстати, определение любви это и значит смотреть, что полезно другим. То есть, сейчас мы поняли, что от нас требуется уступать. Без уступки мы не сможем жить вместе, правильно? Но мы увидим, что нужно для того, чтобы уступать. И смотрите еще раз. Ничего не делайте по любопрению и по тщеславию. Другими словами, есть те дырки, через которые уходит наше счастье, уходит наше удовольствие жить вместе. И это тщеславие и другое любопрение. Эти два слова можно перевести на русском четырьмя. Ничего не делайте по зависти, из эгоизма, из гордости и из конкуренции. Вот эти два слова переводятся четырьмя русскими. Еще раз. Зависть, конкуренция, гордость и эгоизм. Так посмотрите, что получается. получается, что вот эти четыре разрушают наши взаимоотношения. Поэтому, когда что-то делаешь, во-первых, должен проверить свои мотивы. Какие у тебя мотивы? Зачем ты это делаешь? Если мотивы нечистые, лучше отдыхай. Потому что от твоего служения всем станет плохо. Поэтому проверь всегда четыре мотива. В основном единство разрушается из-за отсутствия смирения, а обратная сторона – это гордость. Я на днях говорил с одним человеком, ну, не ошибусь, если я скажу, что он один из самых известных личностей в нашей стране. Не в Америке, в Молдове. И он при этой известности все-таки сохранил семью. Он стоит на правильных принципах. Мы много раз говорим о Боге с ним, с его семьей, потому что он открыт слушать о Боге. И многие из наших общих знакомых уже поссорились, передрались и развелись. И когда я его спросил, как дела, он, видно, страдает от того, что знакомые разводятся. И он говорит, что, слушай, все вокруг безумеют. И он сказал, почему люди разводятся. Не зная Библии, он сказал, из-за гордости. Гордость – то, что разделяет людей. То есть, представляете, неверующий он, но он сказал именно те слова, которые сказал Павел здесь. Ничего не делайте из-за гордости. Потому что вы уже знаете, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы понимаете, что человек гордый не может принять ни Бога, ни друг друга. Потом здесь говорится о зависти и конкуренции. Это боль, которая нас окутывает. И если вы скажете, что у вас этого нету, я тоже раньше думал, что нету. Но когда проверяешь глубоко сердце, ты видишь, что много раз по неволе ты сравниваешь себя с другими. От этого ничего хорошего не выходит. Потому что, когда ты сравниваешь себя с другими, ты либо увидишь кого-то, который ниже тебя, и тебе понравится смотреть на него, потому что ты возвышаешь себя, и ты чувствуешь лучше. Либо, если вдруг увидишь кого-то, который выше тебя, только одно противно, и хочется его немножко покритиковать, чтобы понизить немножко, чтобы он ни в коем случае не был выше. И от этого не выйдет ничего хорошего. Бог много раз уже повторил и говорит нам, чтобы мы этим не занимались. Давайте сейчас прямо помолимся еще раз. И помолимся: Боже, останови во мне это. Дай мне сравнить только с Тобою, так, как Ты хочешь. Останови во мне желание сравнить себя с другими, потому что ничего доброго из этого не выходит. Помолимся. Я прошу, Господь, чтобы Ты остановил в нас это желание, чтобы Ты не дал мне никогда сравнить себя с другим, чтобы я всегда видел людей как Твоих рабов, как Твоих любимых, как Твоих людей, которые Ты вкладываешь в них, чтобы они поменялись, и чтобы я тоже поверил в их изменения. Помоги, Господь, чтобы я всегда сравнивал себя только с Тобою, и помоги каждому из нас настроить себя только на эту волну. Аминь. Продолжаем дальше. Для того, чтобы освободиться от этого желания, для того, чтобы мы смогли все-таки друг с другом находиться дольше и не царапать друг друга, нам нужно научиться уступить. А именно то, что говорит Павел, я повторю еще раз, не заботься только о себе, но и о других. Мы натурально по плоти своей думаем только о себе, думаем только о своей семье. Все вокруг нас крутится. И пора научиться думать о других. Я знаю только один метод этому научиться. Если вы заставите себя думать о других, вы еще больше будете думать о себе. Значит, один только метод – позволить себе быть, быть под наставничеством, и в определенный момент жизни начинать вкладывать в какую-то душу, быть наставником для других. Вот тогда вы реально снимете внимание с вашей семьи, с себя, не будет крутиться все только вокруг вас, вокруг вашей семьи, и вдруг начнете вкладывать хоть в одну душу. Если это не произошло, значит, может быть, вы еще в младенчестве. Если это не произойдет, то я засомневаюсь, что вы когда-то познали Христа. Потому что все познание Христа сводится только к одному. Быть учеником и быть наставником. Павел говорит, будьте на той же волне, что Иисус Христос, принимайте Его образ мышления. Давайте посмотрим, какой образ мышления у Иисуса Христа. Мы с вами это много раз проходили. Я хочу, чтобы вы еще раз это увидели. Я прочту эти стихи. «Он, будучи образ Божий, не почитал хищением быть равным Богом, но уничижил себя самого и принял образ раба, сделавшись подобным человеку, и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушен даже до смерти, и смерти крестной». Другими словами, посмотрите еще раз. Иисус Христос был на небе, имел всех ангелов в послушание, всю вселенную, но Он взял и снял с себя свою славу. Он раздел себя со своей славой. И что Он сделал? Спустился с небес на землю и стал как человек, написано. То есть это такое унижение, которое нельзя даже придумать, нельзя даже вместить в наш разум, чтобы от Бога Вселенной снять всю славу и спуститься на земле и стать простым человеком, даже не властелин Вселенной. Но Он не остановился здесь и пошел еще ниже. И стал как раб, написано. И не просто как раб, но Он пошел еще ниже, и Он стал как раб, который был повержен к смерти, то есть приговоренным рабом стал. И не только приговоренным рабом, но Он спустился еще ниже и стал приговоренным к самой постыдной смерти, смерти на кресте. Это была самая постыдная смерть через распятие. То есть посмотрите кого-то, который с самой высокой точки спустился на самой низкой точке. И Павел говорит, пока это не сделаете, у вас будет опасность терять настроение дня каждый день. Почему? Потому что Павел говорит, если ты сделаешь так, то, во-первых, тебя никто не унизит. И я вам повторял много раз, и я люблю повторять. И почему тебя никто не унизит? Потому что если ты усмирил себя, ты не считаешь себя большим человеком, ты не считаешь себя кем-то, ты считаешь себя самым простым человеком, который должен всем в любви. Если ты поставил себя на этом уровне, на самом низком, то кто может тебя унизить? Никто. Если кто-то скажет плохие слова, помните, вы скажете «спасибо». Вы напомнили мне, я еще хуже, вы еще не все знаете обо мне, я гораздо хуже. На самом деле ничего хорошего не живет во мне. Кто-то другой скажет, да ты вообще негодяй, еще какой. Вы не представляете, какой я негодяй. Да ты вообще ничтожество, да, я еще хуже. И тогда, получается, никто тебя никогда не сможет унизить, а мы теряем настроение дня из-за того, что нас не почтили, как мы ожидаем, не дали то внимание, как он посмел нас не послушать, а как тот не посмел нас не принять во внимание, а как тот не посмел, значит, улыбнуться и так далее, кто они думают о себе, кем они себя считают, они разве не видят? А когда ты считаешь себя вот там, никто тебя не волнует уже, тебе никто уже не испортит настроение дня. Это работает всегда, когда ты себе напоминаешь, что я должен быть там. Это не означает унижение. Это означает усмирение, без потери своего достоинства. Вторая прибыль от этого, я прочту вам с 9 стиха. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, потому что он спустился до самого низкого, поэтому Бог поднял его до самых больших высот». Друзья, читайте Луки 1:51, где Бог говорит, что тем, который усмирит себя, он возвысит до самых высот. Две главные прибыли. Первое, когда ты усмиришь сам себя, Бог тебя возвысит. И ты имеешь это удовольствие, уверенность, надежду, что это произойдет, и это происходит каждый день. И второе, никто не украдет у тебя настроение дня. Никто не испортит тебе настроение. И поэтому все плохо, что скажут о тебе, ты знаешь, что действительно они не все знают. Ты гораздо хуже, и я гораздо хуже, чем мы даже о себе самим думаем. И если кто-то скажет хорошее, ты скажешь: Иисус, это тебе. Потому что не живет во мне ничего хорошего, сказал Павел, чем Иисус Христос. Да поможет нам Господь взять вот эти истины и применить каждый день, и вы увидите, что непонятная радость вас будет окружать, окутать, и вы увидите, что мир, который превыше всякого ума, будет царить в вашем сердце даже тогда, когда вам приносит страдания, даже тогда, когда мы проходим через испытания, даже тогда, когда весь этот мир рушится, и мы видим это, он рушится на наших глазах, вы устоите, потому что вся ваша счастье, радость, крепость в Иисусе Христе. И поэтому вы расскажете всем об этом, потому что с чем наполнено ваше сердце, невозможно молчать. И об этом была первая глава. Помолимся.